Глава шестая. Надрыв в избе. У него было действительно серьезное горе. Из таких, какие он доселе редко испытывал. Он выскочил и наглупил. И в каком же деле? В любовных чувствах? Но что я в этом понимаю? Что я в этих делах разбирать могу? В сотый раз повторял он про себя краснея. «Ох, стыд бы ничего! Стыд, только должное мне наказание! Беда в том, что, несомненно, теперь я буду причиной новых несчастий. А старец посылал меня, чтобы примирить и соединить. Так ли соединяют?» Тут он вдруг опять припомнил, как он соединил руки, и страшно стыдно стало ему опять. «Хоть я сделал это все искренно, но вперед надо быть умнее», — заключил он вдруг и даже не улыбнулся своему заключению. Поручение Екатерины Ивановны было дано в Озерную улицу, а брат Дмитрий жил как раз тут по дороге, недалеко от Озерной улицы в переулке. Алеша решил зайти к нему во всяком случае прежде, чем к штабс-капитану, хоть и предчувствовал, что не застанет брата. Он подозревал, что тот, может быть, как-нибудь нарочно будет прятаться от него теперь. Во что бы то ни стало, надо было его разыскать. Время же уходило. Мысль об отходившем старце ни на минуту, ни на секунду не оставляла его с того часа, как он вышел из монастыря. В поручении Катерины Ивановны промелькнуло одно обстоятельство — чрезвычайно тоже его заинтересовавшее, когда Катерина Ивановна упомянула о маленьком мальчике, школьнике, сыне того штабс-капитана, который бежал, плача в голос, подле отца, то у Алеши и тогда уже вдруг мелькнула мысль, что этот мальчик есть, наверное, тот давешний школьник, укусивший его за палец, когда он, Алеша, допрашивал его, чем он его обидел. Теперь уже Алеша был почти уверен в этом, сам не зная еще почему. Таким образом, увлекшись посторонними соображениями, он развлекся и решил не думать о сейчас наделанной им беде. Не мучить себя раскаянием, а делать дело. А там, что будет, то и выйдет. На этой мысли он окончательно ободрился, кстати, завернув переулок к брату Дмитрию, и, чувствуя голод, он вынул из кармана взятую отца булку и съел дорогой. Это подкрепило его силы. Дмитрия дома не оказалось. Хозяева домишка, старик, столяр и его сын и старушка-жена его даже подозрительно посмотрели на Алешу. «Уж третий день, как не ночует». «Может, куда и выбыл», — ответил старик на усиленные вопросы Алеши. Алеша понял, что он отвечает по данной инструкции. На вопрос его, не у Грушеньки ли он и не у Фомы ли опять прячется, Алеша нарочно пустил в ход эти откровенности. Все хозяева даже пугливо на него посмотрели. «Любит его, стало быть. Руку его держит», — подумал Алеша. «Это хорошо». Наконец он разыскал в Озерной улице дом мещанки Калмыковой. Ветхий домишко, перекосившийся всего в три окна на улицу, с грязным двором, посреди которого уединенно стояла корова. Вход был со двора в сени. Налево из сеней жила старая хозяйка со старухой и дочерью. И, кажется, обе глухие. На вопрос его о штабс-капитане — несколько раз повторенный, одна из них, поняв, наконец, что спрашивают жильцов, ткнула ему пальцем через сени, указывая на дверь в чистую избу. Квартира штабс-капитана действительно оказалась только простою избой. Алеша взялся был рукой за железную скобу, чтобы отворить дверь, как вдруг необыкновенная тишина за дверями поразила его. Он знал, однако, со слов Катерины Ивановны, что отставной штабс-капитан — человек семейный. Или спят все они, или, может быть, услыхали, что я пришел и ждут, пока я отворю. Лучше я сперва постучусь к ним. И он постучал. Ответ послышался, но не сейчас, а секунд даже, может быть, 10 спустя. «Кто таков?» — прокричал кто-то громким и усиленно сердитым голосом. Алеша отворил тогда дверь и шагнул через порог. Он очутился в избе, хотя и довольно просторной, но чрезвычайно загроможденной и людьми, и всяким домашним скарбом. Налево была большая русская печь. От печи к левому окну через всю комнату была протянута веревка, на которой было развешено разное тряпье. По обеим стенам налево и направо помещалось по кровати, покрытых вязаными одеялами. На одной из них, на левой, была воздвигнута горка из четырех ситцевых подушек, одна другой меньше. На другой же кровати, справа, виднелась лишь одна очень маленькая подушечка. Далее в переднем углу было небольшое место, отгороженное занавеской или простыней, тоже перекинутую через веревку, протянутую поперек угла. За этой занавеской тоже примечалась сбоку устроенная на лавке и на приставленном к ней стуле постель. Простой деревянный четырехугольный мужицкий стол был отодвинут из переднего угла к серединному окошку. Все три окна, каждая в четыре мелкие зеленые заплесневевшие стекла, были очень тусклы и наглухо заперты, так что в комнате было довольно душно и не так светло. На столе стояла сковорода с остатками глазной яичницы. Лежал надъеденный ломоть хлеба, и сверх того находился полуштов со слабыми остатками земных благ лишь на донышке. Возле левой кровати на стуле помещалась женщина, похожая на даму, одетая в ситцевое платье. Она была очень худа лицом, желтая. Чрезвычайно впалые щеки ее свидетельствовали с первого раза о ее болезненном состоянии. Но всего более поразил Алешу взгляд бедной дамы. Взгляд чрезвычайно вопросительный и в то же время ужасно надменный. И до тех пор, пока дама не заговорила сама, и пока объяснялся Алеша с хозяином, она все время так же надменно и вопросительно переводила свои большие карие глаза с одного говорившего на другого. Подле этой дамы у левого окошка стояла молодая девушка с довольно некрасивым лицом, с рыженькими жиденькими волосами, бедно, хотя и весьма опрятно одетая. Она брезгливо осмотрела вошедшего Алешу. Направо, тоже у постели, сидело и еще одно женское существо. Это было очень жалкое создание. Молодая тоже девушка, лет 20, но горбатая и безногая. С отсохшими, как сказали потом Алеше, ногами. Костыли ее стояли подле, в углу, между кроватью и стеной. Замечательно прекрасные и добрые глаза бедной девушки с какой-то спокойную кротостью поглядели на Алешу. За столом, кончая яичницу, сидел господин лет 45, невысокого роста, сухощавый, слабого сложения, рыжеватый, с рыженькой редкою бородкой, весьма похожую на растрепанную мочалку. Это сравнение, и особенно слово «мочалка», так и сверкнули почему-то с первого же взгляда в уме Алеши. Он это потом припомнил. Очевидно, этот самый господин и крикнул из-за двери, кто таков, так как другого мужчины в комнате не было. Но когда Алеша вошел, он словно сорвался со скамьи, на которой сидел за столом, и, наскоро обтираясь дырявой салфеткой, подлетел к Алеше.